Цифровизация, где в центре стоит банк. Вот именно финансово-спекулятивная система основана таким образом.
Как ни странно,
и что... у вас Сбербанк рулит, что называется. Вводят такие порталы, такие снимают данные. Причем это все делают очень, ну так сказать, подспудно.
Ирина Константиновна, спасибо большое, что приехали к нам в Москву из Канады. Находитесь у нас в студии. Мы очень рады. В прошлый раз общение было по скайпу, но, тем не менее, это сообщение, ваш такой монолог очень многомерный и очень страстный, он произвел впечатление на нашего зрителя, очень много людей посмотрели его. И вот сейчас хотелось бы некоторые моменты не то чтобы уточнить, а может, наоборот, даже расширить. Дело в том, что это наша тема. Мы занимаемся темой нового цифрового уклада и рассматриваем с разных сторон. Конечно, первое, что хочется отметить, это первые вопросы безопасности. Поскольку если мы не решим вопросы безопасности, то дальше уже не будет субъекта, который будет что-то решать. Понятно, что мы находимся под прессингом чужих технологий и чужих систем. Мы находимся внутри вот, в данный момент системы YouTube, и нас смотрят благодаря этой системе. Нет российского YouTube, нет суверенного цифрового поля. И это, мне кажется, главная проблема на сегодняшний день. Но существуют проблемы более широкого порядка, связанные с вообще новым укладом цифровым. И здесь существует определенная такая цифромания. Есть люди, которые считают, что вот надо все силы бросить на развитие этого направления. Существует вполне осмысленная и очень такая аргументированная цифрофобия. И среди наших авторов есть такие люди, это уважаемые, интересные люди. Их аргументы очень значительны. Но вот что действительно из себя представляет этот цифровой уклад, который движется на нас?
Спасибо, Андрей. Мне тоже очень приятно быть в студии в Москве. Я позавчера прилетела из Торонто и завтра улетаю в Сибирь преподавать искусственный интеллект. А вчера, на ваш вопрос про безопасность, меня как раз пригласили выступить на форуме «Основы безопасности Российской Федерации». И я там 4 часа была, я слушала доклады всех докладчиков, насколько это многомерно, потому что я безопасность тоже вижу, в общем, с одной стороны. А там были и врачи, и военные, и учителя, и кадеты, и онкологи, и транспортники. То есть это все, и технологии у нас везде. Но самое интересное, что я вчера там делала сама доклад, 20 минут мы записали видео, которое называется, и я именно так всегда называю свои выступления, «Человек – центральное звено цифровой экономики». Вот все мои страстные лекции, доклады, видеовыступления всегда фокусируются именно на том, что технологический прогресс продвигается и будет продвигаться. Я верю, что Господь сложность технологий нам попускает узнавать по мере необходимости. Но вопрос заключается в том, развивается ли человек достаточно, чтобы применять эти технологии. Это как атом, а есть мирный атом. Вот подход человека, у которого нравственность развита настолько, что можно использовать эти технологии для саморазвития и в таком комплексном смысле. Вот я сама познала на себе, что я нахожу в интернете фактически любые знания. Но это не говорит о том, что я должна развивать только интеллект. Ведь человек, так же, как и Бог, он триединен. То есть у нас есть Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Также в человеке есть тело, есть интеллект, разум, мозг и есть душа. Есть еще дух, который нас всех объединяет. Суть в том, что Россия имеет очень богатую историю. И православие, конечно, часть нашего исторического богатства. И мне удалось воцерковиться, именно уехав. Но я что хочу сказать, что в православии есть понятие «умное сердце». Вот это именно баланс нашего интеллекта и нашего сердечного отношения к миру, каждой живой твари. Но современный мир сделал так, что нам ум, наш интеллект, наш беспокойный ум и технологии, отчасти одно из направлений развития, он развился настолько, что у многих людей понятие душа, а тем более понимание духа, которое нас всех связывает, он совершенно ушел на второй план, а иногда на третий. Вот на Западе, переехав туда 25 лет назад, после того, как разобрали Советский Союз, у меня муж доктор наук, он защитил физики плазмы, я кандидат в искусственном интеллекте. У нас было два ребенка, два чемодана и две коробки с научными книгами. Мы переехали туда, и 25 лет я работала в аналитических, финансовых, инвестиционных, страховых, многих разных. И вот эта моя успешность была обеспечена только советским образованием, потому что я больше ничему там не училась принципиально. Но я вынуждена была погрузиться в их систему образования, потому что у меня трое детей и пять внуков. И вот это каждодневное сопоставление тому, чему учили нас и как. Как учили, какие необходимые сведения нам давали, что нам развивали. Но при этом, что я осознала в течение этого моего очень интересного профессионального опыта, который, конечно, позволил мне увидеть вещи изнутри, поработать руками, пощупать, у меня нету страха перед этим. Я знаю, что это мощная вещь. Но что я поняла, что когда воспитывают и образовывают ребенка научное мировоззрение, как у нас делала советская школа в основном, не воспитывается целостность. Вот целостность человека как личности, целостность нашего мышления, восприятия мира, это как раз об этом, о том, что наши телесные практики, духовные и интеллектуальные, позволяют нам быть в балансе. А философы говорят, что внутри, то и снаружи.
Ну, то есть основная проблема, вы считаете, что человек сегодня современный, один, я имею в виду индивидуум,
да,
не подготовлен к этому валу информации, во-первых, непроверенной и так далее, не подготовлен к этим социальным коммуникациям, которые выстроились мгновенно, стали, да, захватили собой. Ну и всем остальным иллюзиям, наверное, способом воздействия на этого человека, поскольку манипуляции бесконечны.
Без сомнения.
Так всегда было, наверное.
Он не то, что не подготовлен, он не использует часто себе это во вред. Конечно, это было. Это, например, было, с алкоголем.
Конечно.
Да.
И есть, кстати.
Да.
И с сахаром, между прочим.
С сахаром, да. И опять те же самые силы. И опять я должна сделать дисклеймер. Я не сторонник теории заговора. Я не призываю никого жить в пещеры. Я не говорю, что женщины должны...
А я призываю, кстати, живите в пещерах. Это так.
Да. Нет, я все-таки ратую за то, что каждый индивидуален, во-первых. Вот в чем невероятная сила искусственного интеллекта и тех маркетинговых технологий, с которыми я просто, на «ты». Я рассказываю просто на раз, что происходит за кулисами всего этого закулисья. И я понимаю, кто-то очень хорошую сравнительную гипотезу привел, что Запад, коллективный Запад, изучал Советский Союз как феномен конкурента, очень сильного и очень мощного и очень перспективного, не так, как зоолог изучает слона для того, чтобы понять, как функционируют уши, глаза и зубы и все прочее, а как охотник, чтобы одним выстрелом уложить, и им это удалось сделать. Так вот, я в этом случае вспомнила аналогию, что маркетинговые технологии тоже разрабатываются не для того, чтобы человек хорошо жил, и у него было счастье, гармония и развитие, и чтобы он познал, наконец, действительно, ради чего он сюда пришел.
А чтобы выжать из него деньги, да?
Да, отнюдь, чтобы получить прибыль. И так как я с банками и страховыми компаниями именно занималась этими маркетинговыми компаниями, я находила этих людей, я цены назначала, продукты мы упаковывали, посылали по адресу. У меня Big Data было в 1997 году, о чем сейчас только начали говорить. Я строила нейронные сети. Я когда молодым это рассказываю на конференции, они говорят, нет, так не бывает, тогда динозавры были. Я говорю, не было динозавров. Я приехала из Новосибирского государственного университета, я защитила диссертацию, мне дали шикарную базу данных. Я знала все эти теории из моего матанализа, знала из прикладной статистики. Все, что сейчас возник, этот хайп, data scientist, я с удовольствием хожу и рассказываю. Это все было.
А эти прекрасные военные службы, так сказать, безопасности, экологической, политической, военной, которая выступала на форуме, выступали рядом с вами, они не предлагали как-то вернуться в Россию, поучаствовать в формировании системы безопасности информационной? Потому что у нас же специалистов не очень много. Вот у нас в этой студии была Наталья Касперская,
да,
вот,
да.
Супруг ее Игорь Ашманов.
Да, вот это люди, которых мощные. Я здесь слушаю.
Но
я
их понимаю. Не очень много, к сожалению. Вот.
Я совершенно с вами согласна. И очень правильный вопрос. Я не знаю, мне, конечно, встречи предложили, но суть моя в том, что, как говорят, глаза в глаза, глаза не увидать. Вот отъехав далеко и погрузившись в этот миражный мир, такого вот миража, гламура такого, и все там так бывает, да, но там духа нету. Вот понимаете, там нету духа. И я это стала ощущать. Не всем это надо. Некоторые прекрасно путешествуют, потребляют, и я там совершенно белая ворона. Они мне говорят, да вообще, как можно было с такой работы уйти? Да вообще, вот многие так относятся. Их право. Я ничего никому не навязываю. Но моя суть еще в том, что в семье в своей я поняла, как важно мне, чтобы вокруг меня были мои внучки. У меня их 5. 2 от французского папы, 2 от английского папы и 1 от македонского. Чтобы они знали эту русскую культуру, чтобы они любили Россию. И я поняла такую интересную вещь. Роль женщины в семье. То есть из Советского Союза мама работала, бабушка работала, у нас был очень большой, сильный клан. В Сибири у нас у всех женщины, те, которые форс-мажор, знают, как решать, избы горят и горят, лошади скачут и скачут. И это мне там помогло, в общем-то, быть и менеджером, и лидером, и кем там только я не была. И до сих пор, если мне хочется, я это могу. Я не то, что жгу мосты, но суть-то в чем? Суть в том, что вот я сейчас пришла к такому выводу, что женщина должна заняться больше гармонизацией пространства, нежели решением форс-мажоров. Потому что сейчас такой серьезный форс-мажор, и я это вижу, вы же понимаете, не здесь. Я это вижу, я работаю с Китаем, с Вьетнамом, то есть у меня реально глобальная картинка. У меня последняя работа была. В Америке зарплата на эту работу начинается с 1 000 000. Это называется managing director, вот эти хедж-фанды, которые большие деньги, которые ходят, этот капитал на коротких горизонтах, вот они, вот они виновники всего. Вот это финансово-спекулятивный капитал, который зарабатывается на всех биржевых площадках, где большая прибыль, для этого этот хаос, для этого все это скупается. И цель одна – прибыль. Прибыль пенсионным фондам, я вот как раз всем этим управляла. И вот, возвращаясь к тому, что гармонизация семьи, роль русских в мире – это я тоже увидела, потому что я управляла большими командами, где были китайцы. Так. И я увидела, насколько они все разные. Я вдруг поняла, я человек с чистой математикой. У меня теория групп, это моя дипломная работа. И не было никакой у меня педагогики. Вот простите меня, я все это вынуждала уже по жизни выучить. Я поняла, что это важно, поэтому я говорю о целостности. Но когда я поработала с разными культурами, у меня там в команде было 20 программистов, все с разных, и я отвечала, и я поняла, что у них ценности другие. Они целеполагание ставят по-другому. Есть такая книга французского маркетолога «Культурный код». Она переведена на русский язык. Это «Culture Code» по-английски. Он француз. Потрясающая книга. Мне ее дочь принесла. Ей было 16 лет. Она сказала, мама, прочитай. Это тебе поможет. И вот действительно, что во всем основе стоит культура. И так я поняла роль русских в культуре. В мировой культуре. А потом, значит...
Ну, что это за роль? Уточните.
Ну, мы другие. У нас роль в том, что мы действительно ищем справедливости. Вот я не могу сказать, что я это там вот этих технических заданиях видела, но я хочу сказать, что я знаю, что в Австралии, мне рассказал человек, который там работает, есть инструкция. Если не можешь решить ситуацию на работе, поищи форс-мажорную политику. Если не нашел, позвони менеджеру. Если менеджер недоступен, поищи, если русский, спроси его, если он знает, как это решать. То есть вот это наше умение работать в неопределенности, умение брать риски, умение брать ответственность на себя. Так это я делаю. Я просто иду вперед, я говорю, так, мы все так делаем. За мной идут сзади и говорят, Ира, ну так нельзя. Ты же должна со всеми посоветоваться. Перед тобой же сидят 20 специалистов. Я говорю, нет, я не понимаю. Я здесь менеджер. Суть в чем? На Западе менеджер, это вот еще одна проблема, да? Это человек MBA. Это просто беда, это просто секта, которая во всем мире вклепает специалистов 250 тысяч в год, 250 000. Суть менеджмента одна – сокращение издержек и увеличение прибыли. Понимаете, это их целеполагание, ничего личного, это бизнес. Но когда тебе в течение твоей учебы вот это вот все время внушают, ты видишь мир через издержки и прибыль. И на этом у нас, по-моему, все наше министерство, я уже не буду фамилии называть, то есть вот это, у нас были раньше управленцы. Управленцы, у которых были разные цели.
Я просто, когда появился вот новояз такой капиталистический, да-да, я все время пытался перевести на русский язык соответствующие слова. И вот для себя я слово «менеджер» перевел слово «решало». То есть, это человек, который решает самые разные задачи.
Да, но здесь еще один феномен, кроме того, что решает. Как оказалось, на моем опыте, а вот менеджерский опыт, он меня научил и с людьми разными работать, и многое что дал. Это большая благодарность, что они не должны быть специалистами в своем деле. Поэтому у нас министры, все, которые управляют, они не специалисты в этом деле. И вот это вообще совсем абсурд. Но это их теория. Почему? У них с 70-х годов менеджеры – это прям позиция. Они все время меняют. Вот то есть, в корпорациях...
То есть тот, кто должен решать, управлять, то есть принимать решения, он не должен разбираться в
не
том
должен.
Вопросе?
Не должен. Нет. Потому что у него есть методика. Вот есть такая группа. Она, кстати, в России работает. Крупнейшая транснациональная корпорация Boston Consulting Group. Я работала с ней в крупнейшем банке Канады. То есть они приходят, они смотрят на бизнес, как на потоки там, средств, вложений.
То есть только финансовый аспект?
Ну, прибыль. И все. И дальше, когда я как менеджер рассматриваю, вот у меня есть бюджет, вот у меня есть проекты, вот у меня есть сроки выполнения, я отвечаю. А я-то оказалась еще там и специалист в этом деле. Я поэтому там и выросла, понимаете? Я приехала, была аналитиком, потом меня повысили. Но я начала замечать, как я принимаю решения. И я начала замечать, как меня повышают по службе, и мне повышают зарплату. И в конце концов я оказалась в таком огромном совершенно коллективе. И вы знаете, что произошло? Невероятная вещь. Я очень здоровый человек, слава богу, и генетики. Я начала болеть. Потому что я на стрессе, управляя людьми, знаете, что я делала? Я душу в них вкладывала. Я их учила, я им объясняла, а их было много. А у меня еще была семья с тремя детьми. И когда я начала болеть, я думаю, ну нет. Ну, я начала там всякими практиками физкультуры заниматься. Но главное, я поняла, да не женская эта роль руководить. И еще я поняла феноменальную вещь. И мне Бог дал следующую позицию, где у меня не было команды, но были 8 лет управления на глобальной бирже. Я узнала всю макроэкономику, микроэкономику, финансовый инжиниринг. Вот со мной мне теперь выпустите, мне все равно, я знаю, как эта машина работает.
Книжку не собираетесь писать?
Да, сейчас, да, я собираюсь, только мне некогда. Я уже даже начала, называется «Есть ли жизнь после цифры?». Я ее должна закончить. Ну вот, смотрите, когда я поняла, как работает финансовый мир, что такое ФРС, вот это Михаил Хазин об этом так прекрасно рассказывает, я даже повторяться не буду. Но я дальше поняла, именно из этого центра пошла цифровизация. Именно эти же люди, именно с этими же целями, и вот тогда меня озарило.
То есть это не просто
озарило.
Прогресс абстрактный, это проект.
Да.
Проект. Это совсем тогда другая история получается. Потому что ведь когда мы говорим про неготовность людей к атомному оружию, к атомной бомбе, мы говорим не про людей вообще, и не про человечество вообще, а про элиты определенные. Только определенные элиты смогли вот так взять и сбросить пару бомбочек на Хиросиму, а потом устроить вот эту гонку вооружений. Значит, соответственно, в данном случае, опять же, речь идет о неком суперпроекте, который имеет альфу и омегу, который
Конечно.
Имеет цели, этапы и так далее.
Конечно. И вот вы прекрасно это задали именно точку альфу и омегу, потому что мы именно об этом говорим. Мы говорим о том, что был финансовый проект, были две финансовые системы, одну из которых успешно и быстро развалили. Теперь на всем земном шаре, ну не будем исключения там Северную Корею, это мы все понимаем, да, финансово-спекулятивный капитализм. То есть это одна экономическая формация. Следом за этим, естественно, возник проект или термин, или понятие, или смысл глобализации. Когда глобализация случилась, потому что все рынки уже освоены, все недра уже посчитаны, все уже инвентарный анализ произошел, оказался следующим шагом логичным – это технологии информационные, которые объединили. Это вот то, что называется техноуклад номер 4 у нас, ой, у них, или там на Западе, а здесь 6-й. Осталось теперь человеческий капитал. который должен соответствовать тому, и вот Жак Атали написал еще в 1997 году, французский философ, ввел вот это понятие «мобильные интеллектуальные кочевники».
Ну, не только философ, он, так сказать, финансист.
Идеолог. Ну, да, взаимосвязанные, там, может быть, он и в разведке. Это все очень взаимосвязано. Вот именно, что мир стал взаимосвязанный. Так то, что я сейчас говорю, и мы с вами, я думаю, обсуждаем, это именно проект глобальной глобализации по-американски. Вот это альфа-глобализация. И при этом надо понимать, что есть альтернативы, что это совершенно не неизбежность. Вот совсем огорчительным фактом для меня было о том, что так все объединено и, в общем, связано, это то, что Харари написал эту книгу, которая стала бестселлером, и вот моя французская мама моего французского зятя, которая, в общем, не очень даже и образованный человек, читает эту книгу. И все погрузились, и он там это видение настолько четко изложил. И главное, он приводит к мысли неизбежности этого. Вот образ будущего – это как раз то, за что все сейчас сражаются. И я считаю, что омега-глобализация, которая позволяет каждому выразить свою культуру в гармонии, когда позволяет, ну, это должно быть другое целеполагание. В данный момент проектом альфа-глобализации или глобализации по американским лекалам, что как-то всех уверили, что это единственный путь, это именно то, что, ну, в общем, выглядит достаточно цифрово-финансовым концлагерем в ближайшее время. Альтернатива этому есть, альтернатива этому прекрасная, и создание образа вот этой гармонии, из многого гармонии, о которой говорят вот небополитики, которых я тоже очень люблю слушать из Канады, это как раз, мне кажется, задача России сейчас, потому что у нас был опыт проживания в многонациональном и многорелигиозном, ну, империи на протяжении многих лет. Вчера вот на выступлении на этом форуме была одна докладчица, она очень все правильно говорила про мигрантов, вот вопрос безопасности. И она про Европу рассказывала, как там у них плохо и мало детей, и все это правда, и все это без всякого лукавства. И про мусульман, беженцев, которые создают анклавы, где оружие. И потом она точно на этой же ноте начала говорить о России. Что у нас тоже много нерегистрированных, это проблема. Я сама чувствую эту проблему. И что произошло? В зале встали представители мусульманства и сказали: а почему вы так относитесь к мусульманской религии? Мы не можем так говорить. Вот именно Россия настолько многопланово и включает в себя. В Европе никогда не жили мусульманы. Там видят, строят халифакс. Ой, халифат. Галифакс – это город в Канаде.
Ну да, они практически.
Да, но главное, что самая точка абсурда, на которой мне вот очень интересно наблюдать, потому что я люблю вот эти точки, ну, фактически бифуркации, где видишь, как все это разлагается на много векторов. Там ЛГБТ-община стравливается с халифатом. Вот понимаете, толерантная Европа, западная, и Канада и не такая, ну, почти такая. И вот они там их стравливают. Ну, вот этот абсурд, к чему он может привести? А там это фактически и позиция. И еще там зеленые добавлены.
Ну, давайте так, вот несколько таких жестких вопросов, которые просто требуют конкретных ответов. Значит, существует построенная уже вот эта модель цифровая, куда это связано из... кредитными карточками.
Конечно.
И с информационными системами, и социальными сетями, и все прочее. Эта модель была построена вот этими самыми хозяевами денег, так называемыми.
Да. Или хозяинами истории, как, ну, называют их, ну, Фурсов, то же самое.
На самом деле, конечно, у истории нет хозяина, вернее, он находится за пределами, так сказать, разума.
Ну, конечно.
Но вот, тем не менее, эти персонажи, они создали вот эти модели, системы и так далее. И мы, Россия, русские, да, люди, цивилизация, государство, неизбежно туда вот вкатываемся. Входим в их пространство, играем по их правилам и так далее. Существует ли у нас шанс, как у цивилизации, как у государства, как у людей, построить альтернативный цифровой мир? Поскольку выходить из цифры, это значит, ну, это, во-первых, невозможно сейчас.
Абсолютно.
А во-вторых, это путь, что называется, все равно проигрышный.
Абсолютно.
Поэтому требуется альтернативная цифровизация. Требуется русский цифровой порядок. Вот вопрос. Мы, как общество, как государство, как научное сообщество способны это сделать или нет?
Абсолютно способны. Я называю, я даже статью написала, только русская числовизация я назвала. Потому что цифра – это именно 0,1, это дихотомия, это западное мышление. А русское мышление – это троица, это число. И я считаю, что перед нами есть прекрасный пример. Ну, замечательно, посмотрите, как Китай быстро вышел из всей этой инфраструктуры, создал свои сети, свои поисковики, свои, и сделал абсолютно свою систему безопасности информационной. И тем самым разрубил эту, но он не вышел из цифрового мира. И вот я считаю, что у России сейчас это самое перспективное технологическое отпочкование, можно назвать это так, потому что у нас есть свои поисковики. Посмотрите, в каких еще странах есть там и Рамблер, и Mail. У нас действительно все это разработано. Не буду уже я говорить, сколько специалистов наших там работают.
Поэтому... Но они там работают, на этих дядей как раз.
Вы знаете, многие готовы же вернуться. Ведь суть в том, что это все политика государства. То есть не хватает воли государства.
А может быть, воля – это отсутствие понимания? Вот это бывает такое, что люди не понимают, что они болеют, допустим, они не лечатся.
Я с вами совершенно согласна. Когда ты начинаешь бороться с проблемой, когда ты осознаешь, что это проблема. Так вот, возвращаясь, то есть ты осознаешь, приходит понимание. Так возвращаясь к одному из вопросов, которые вы мне задали, не приглашали ли меня. Вот я понимаю, что у меня есть роль матери и бабушки, она самая главная. Поэтому я не готова приехать и сражаться за всю Россию. Но информационно... Я готова работать с каждым, и хорошо, что есть эти технологии. У меня есть свой видеоблог, я выступаю вот на радио «Радонеж», я потом, завтра у меня выступление. Именно информационно, потому что я даю вот такую многоплановую информацию, каждый на своем месте, понимая чуть-чуть больше, может работать чуть-чуть по-другому.
Вот это заметно очень, эту лошадку цифровизации подгоняют, эту клячу.
Да, без сомнения.
Подгоняют, причем подгоняют и в России, и российские чиновники и так далее. И поскольку у нас нет концепции суверенной цифровизации, или числовизации, как вы сказали, то, соответственно, мы просто на просто больших парах, на большой скорости встраиваемся вот в их этот новый цифровой порядок. Да?
Цифровой мир, так и есть.
И получается такая история, что, значит, это называется парадокс, что, с одной стороны, развивать это направление необходимо и нужно ускоряться, но ускоряться надо уже имея вот эту концепцию на руках. Но концепция эта должна быть, по всей видимости, очень четко направлена на суверенность, на собственную. Да?
Да.
Я так понимаю, вот ведь концепции цифровизации довольно много всяких опубликовано и так далее, но я просто не изучал эти документы. Вот насколько они, вот эти тексты, как-то соответствуют стратегическим целям народа и страны.
Вы очень хороший вопрос поставили, потому что очевидным ответом на ваш вопрос является то, что концепций много, может быть, но реализована сейчас одна концепция цифровизации, и в России это наиболее видно, потому что здесь это происходит просто феноменально быстро. А там это произошло, и я в этом участвовала немножко по мере необходимости своей службы. Это была цифровизация, где в центре стоит банк. Вот именно финансово-спекулятивная система основана таким образом,
как ни странно,
и у вас Сбербанк рулит, что называется, вводят такие порталы, такие снимают данные, причем это все делают очень, ну так сказать, подспудно. Подпольно фактически. Все документы, мне многие люди, я стала наблюдать за этой темой в России, потому что я прочитала интервью одно, и я записала свое интервью, когда немножко разобралась. Я назвала штрих-код для русских детей. Потому что вот это создание баз данных, вот эти сведения все воедино, возможность выходить на каждый параметр, возможность ставить флажки там, где в тяжелой ситуации. Это все вот конкретно маркетинговые цели. Только я это делала для того, чтобы новую кредитную карточку послать. Но те, которые будут меня упрекать, что я вот и виновата в том, что Запад так далеко, у меня есть на это ответ. Я считаю, что врага надо знать в лицо. Если ты не будешь понимать, как работают его технологии, ты, может быть, в некоторых моментах не сможешь защититься.
Просто одно время считалось, что Герман Греф просто такой чудак, который очень интересуется современными технологиями, постоянно ездит на Запад на семинары, и по-русски немножко в самодурном таком, значит, стиле вводят здесь цифровизацию, вот учитесь, смотрите, как надо, своих сотрудников учат, значит, новому цифровому миру. Оказалось, что это не так, что, скорее всего, это часть вот этого глобального проекта мировой цифровизации, который идет через банки. Да. Просто наш Сбербанк находится в контексте той же самой мировой банковской системы.
Абсолютно.
И ГРФ является агентом, по сути дела, вот этой самой...
Нет, это абсолютно четкая постановка. Я никогда его русским чудаком, простите меня, пожалуйста, не воспринимала. То есть все, что произошло в 91-м году, это все было абсолютно по плану. План был написан. Я встречалась с людьми в Америке, с теми, которые участвовали во всем этом. Поэтому это совершенно вот этот план, который там неправильно называют планом Далласа, на самом деле это какое-то там постановление, это 72-й год. И просто страна Россия, она вот тоже очень часто у меня беседы на эту тему, что почему это русские особенные, ну вот почему они особенные. Ну послушайте, ну это же хотя бы понятно, потому что она самая большая страна в мире. Вторая большая страна — Канада. Мне дети, учась в канадской школе, все время говорили: мама, нам учитель географии говорил, что канадская школа больше. Но это если не считать ледники, да? То есть мы самая большая страна, у нас самое маленькое население на этой стране, у нас 9 климатических зон. Но это чисто климатические, геоклиматические условия сформировали нас как нацию, которая выживает в экстремальных ситуациях. Но сейчас я не об этом. Сейчас я о том, когда люди говорят, что экономическая модель... Ну, посмотрите, вот Китай. Я про Китай сказала конкретно в контексте технологий и того, что их сильная культура, древняя, не позволила американской вот этой глобализации по-американски их поглотить. Вот это то, что остановило глобализацию. И с этого момента пошел откат. И сейчас мы видим на политическом уровне тот же Трамп, и тот же Макрон, и Си, и Путин, они все пытаются договориться, что делать дальше. Вот. Так я к чему? Нельзя брать Сингапура. Пример экономического развития. Нельзя брать с Китая, нельзя брать с Индии, потому что там кастовая система. То есть вот все, что нам предлагают как какие-то рецепты, я все время говорю, да не надо рецептуру. Это вот американское образование, оно чисто рецептурное. А когда ко мне приходят эти студенты из университета, закончили, я их беру на работу, вы знаете, я им говорю, ну мне вот, пожалуйста, модель там регрессионную. Они не знают, они теорию не знают. Они умеют только по рецептам суп варить. Я им говорю, нет, мне вот нужно вот, пожалуйста, вот такое вот. Без рецепта не умеем. Поэтому Россия все время навязывает какие-то рецепты. Мне кажется, что российская элита интеллектуальная, не финансовая. Финансовая – это не российская элита, это глобальная элита. Они нам сейчас не в помощь. Потому что, и не потому, что я их, так сказать, хочу совсем уже девуалировать, а в том смысле, что вот конфликт целеполагания – это самый главный конфликт текущего момента. И он в мироукладе именно потому, что прибыль сделали ценнее, чем человек.
Просто вы сказали, что мы особенные. Мы будем особенны, когда мы разрушим эту систему, этого цифрового антихриста. Тогда мы будем особенными.
Нет, мы не будем разрушать. Мы построим позитивный образ, и за нами пойдут люди. Вот не надо, давайте до основания, а затем. Вот я прям не сторонник всего этого.
Ну, просто тут или-или возникает такая конструкция, вот, которая сейчас возникла. Либо мы будем внутри вот этой воронки вращаться, либо мы выстроим альтернативу и, соответственно, разобьем вот эту вот всю как бы глобальную систему.
Вот так я согласна. Это мышеловка, она невидимая, она захлопывается и может захлопнуться в любой момент. Это без сомнения. Очень мало народу, кто это понимает, но это факт. Если мы создадим альтернативный образ, мы в него поверим, появится энтузиазм, желание трудиться и сделать вот это светлое, чистое будущее, к нам пойдут люди из других национальностей, потому что там очень многие понимают, что то, что предлагается, это не вариант. И вот создание вот этого образа будущего, вот это омега глобализации, где числовизация по-русски будет основой вот этого миропорядка, это как раз один из проектов, который мне здесь хочется заявить с людьми, которые готовы вложить свои интеллектуальные усилия на первых порах.
Я это называю место интернета, надо построить интерда.
О, прекрасно.
Вот фразеология наших руководителей, уважаемых и не очень уважаемых, там, вызывающих подозрения, как, например, ГРЭФ, или людей, так сказать, проявивших себя достаточно хорошо на государевой службе, Они разные, вот эти заявления. Но они все связаны с темой там, цифры. Вот эта цифровая экономика, все скворчит. И недавно из недр администрации президента донеслось до моих чутких ушей такое понятие, такое сочетание, которое часто я употреблял, но тем не менее первый раз услышал на уровне власти – цифровой социализм. Вообще, что вы про это думаете? Ведь цифра, она в себе уже содержит изначально плановость. Она в себе уже содержит вот эту рациональность, ратио, подсчет, счет по латыни. Да? Вот все это может быть оптимизировано, вся эта экономическая жизнь, при помощи новых технологий.
Вы абсолютно правильно вопрос задаете. Так как последние 5 лет я перестала работать и слушаю русский интерда. Вот мне это очень нравится. Я там встретила, так же, как и ваш канал, Сергея Хопрова, который уже 5 лет назад опубликовал книгу, которая называлась «Цифровой коммунизм». Потому что на самом деле, вот если в центре, ну так грубо говоря, как я себе это понимаю,